Доброе утро, уважаемые зрители! А любите ли вы читать настоящие живые книги? Или уже полностью перешли на чтение с компьютера? Сегодня, в преддверии Дня православной книги, предлагаю взглянуть на некоторые старинные экземпляры. Они интересны тем, что свидетельствуют о вере наших предков, не боявшихся быть православными даже в годину гонений на церковь. Кстати, именно книги помогают нам лучше понять нашу веру. Посредством чтения мы общаемся со святыми отцами, учителями церкви. Первую часть нашей утренней программы посвятим продолжению разговора о том, как устроено православное богослужение, а затем увидим редкие церковные издания. Эти 15 минут в прямом эфире с вами проведу я, Ирина Пономарева. Богослужение потому бывает нам малопонятно и, как следствие, утомительно, что мы слишком мало времени уделяем его изучению и, собственно, пребыванию на службах. Компенсировать пробелы в важных для христианина знаниях призвана наша рубрика «Терра инкогнита». Сегодня речь пойдет про помазание. Посмотрим фрагмент беседы, опубликованный на портале православие.ру.
А во время полиелея нас помазывают священным елеем. А что это означает? Слышала, что вроде как примирение с Богом или что-то такое. И это раньше не было в практике. Когда это в практику ввели?
По поводу помазания елеем, ну вообще елей в церковной практике, тоже еще с апостольских времен, означает, символизирует милость Божию. Во-первых, потому что в греческом языке эти слова созвучные «елей» и «милость». «Милость» по-гречески тоже «елеос», то есть практически одно слово. И еще потому, что елей, масло, в древности использовался как лекарство. Им мазали раны для того, чтобы они быстрее выздоровели. И поэтому здесь уже такой духовный смысл, что масло, вот это вот святое масло, которым мы помазываемся, исцеляет наши духовные раны. На этом вот построено и таинство елеосвящения, соборования, где человек помазывается маслом в исцеление и души, и тела. Помазание елеем на всеночном бдении, оно было на самом деле еще с древности. Другое дело, что оно было в другое время, помазывались уже после окончания службы, после первого часа. И это было масло из лампады, потому что вообще масло из лампады тоже является некоторым вроде святыней, поэтому в богослужении есть моменты, когда помазывают этим маслом, и сейчас тоже во многих монастырях люди берут как святыню масло из лампады, висящее перед иконой того или иного святого. И такое помазание было в конце службы, а потом оно уже переместилось сюда на время чтения канона, и обычно помазывают тем маслом, которое освящали на литии. Если лития не совершалась, то масло хранится в алтаре и берется с прошлой литии, которую последнюю служили. То есть тоже масло, специально освященное во время всеночного бдения на благословение хлебов, пшеницы, вина и елея.
Да, каждое действие в церкви имеет какой-то смысл, и всегда отрадно, когда удается разобраться, в чем он заключается. Если вас увлекло это занятие, смотрите лекцию иеромонаха Афанасия Дерюгина целиком на сайте православие.ру. А мы переходим к разговору о Дне православной книги, который будет отмечаться завтра. День православной книги – повод прикоснуться к старинным книгам, вглядеться в почерк с любовью, выводивший дорогие слова Священного Писания или святоотеческого наследия, вчитаться в пометки на полях – то, чего ни за что не встретишь в интернете. Мы сделаем это вместе с прихожанами храма Владимирской иконы Пресвятой Богородицы в Екатеринбурге.
В 2018 год – это год столетия подвига святой царской семьи. И в этот год молодежный отдел Екатеринбургской епархии и кадетский корпус имени святого цесаревича Алексея разработали проект под названием «Молодежный поезд». Мы вместе с ребятами ездим по ведущим вузам, средним учебным заведениям нашего города и области и рассказываем о святой царской семье, которая на самом деле очень любила читать книги. И мы знаем, что царица Александра и царь Николай, они каждый вечер садились и читали какое-то произведение, рассуждали. И действительно все лучшее, что было в царских детях, оно в том числе бралось из книг. И первая часть нашего проекта, она посвящена Дню православной книги, отмечаемому с 2010 года, 14 марта, день, когда диакон Иван Федоров издал первую русскую датированную книгу «Апостол». И мы вместе с ребятами сейчас вам покажем уникальные книги, мы их называем «Книги-мученики», которые были сохранены, спасены в 20 веке благочестивыми христианами, прихожанами храма в честь Владимирской иконы Пресвятой Богородицы на Семи Ключах города Екатеринбурга, сохраненные в информационно-библиотечном центре Екатеринбургской епархии. Книги уникальные, они хранят вот связь поколений, связь времен, они нас научают действительно очень вдумчивому, бережному отношению к слову, потому что в 20 веке нельзя было издавать книги, нельзя было очень часто хранить их. И мы с вами сейчас увидим, как люди их сохраняли, оберегали, по ним учились в эпоху гонений.
Ни для кого не секрет, что в 20 веке существовали гонения за хранение духовной литературы. Но тем не менее, люди они не сдавались, они придумывали различные способы, чтобы сохранить эти книги. К примеру, заворачивали их в картонные обложки.
Тут написано «конфеты молодежные».
Да, ну поскольку был дефицит картона, люди просто брали, по сути, первое, что нашли, вот, например, да, коробку от конфет, и здесь же тоже хранили духовную книгу. Или же просто брали обложки от обычных советских книг, к примеру, книги Беляева «Старая крепость», но, опять же, если мы ее открываем, то видим здесь духовную литературу. Хитрили и брали, переделывали обложку, что как будто бы здесь находится стенограмма 17-го съезда ВКПБ. Но ежели мы ее открываем, то видим Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа и Псалтырь. Ну или же, если у них совсем ничего не было, то брали просто обложки от обычных школьных тетрадей, простую клюенку, и тоже здесь прятали книгу, оставляя здесь даже вот такие закладочки, как в обычных книгах. То есть это символизирует то, что несмотря на гонения, на преследования, люди они все равно не сдавались, хранили духовную литературу и продолжали ее читать.
Книга, о которой я хочу рассказать, это «Лестница преподобного Иоанна Лестничника». Вот. Видно, что действительно книга была востребована, так как вот видно, что кончики страниц действительно такие измятые, и прочные до дыр даже, то что вот они уже не в таком целом состоянии, но учитывая, что дата издания этой книги 1903 год, и спустя век для этой книги это действительно хороший сохран. И видно, что люди, которые пользовались этой книгой, вот сами позаботились о книге, когда она уже начала постепенно разваливаться, сами сделали тканевый оплет, вот также вот здесь вот заметно, как здесь все они это прошивали.
У меня в руках Святое Евангелие ученика Ивана Брусницына, выпускника Брусницкой школы Уральского уезда. То есть эту книгу ему вручили, когда он оканчивал эту школу. И здесь же стоит подпись председателя этого уезда. Эта книга интересна тем, что здесь, получается, ему дали этому ученику, и он эту книгу хранил, и она дошла до нас вот в очень хорошем состоянии. И ее читали, и вот этот вот Иван Брусницын передавал ее из поколения в поколение, ну и вот она вот дошла до нас вот в таком хорошем состоянии. Весь шрифт читаемый, и все хорошо.
У меня есть очень интересная газета 1905 года, изданная в феврале, газета «Огонек». Очень интересная газета. Здесь в ней представлено уже год, как цесаревич Алексей народился. То есть об этом событии рассказывается и о политических сводках, которые тоже имеет место быть, чтобы знало население. То есть для историка вообще нету ценнее ничего, чем в своих руках держать подтверждение, подлинное подтверждение исторических сводок. То есть это вот такая очень весомо важная вещь. Вот. Но мы можем заметить, что здесь уже датируется 24 число по новому стилю. То есть уже в 905 году в слоях населения ходили уже некоторые отголоски революции, которые уже, вот, допустим, это такое одно из явных предвещений этого.
Очень интересные книги, такие большие и так необычно выглядят. Сегодня таких, наверное, не найти. Что это за книги такие?
Так, этим книгам примерно по 200 лет. Вот, например, вот это «Псалтирь» примерно 19-20 века. Вот «Псалтирь» самая часто используемая книга. По ней учили детей читать. Вот видно, тут по-крестьянски так сделано. Все просто жесткая кожа, нитки, просто перешито все. Вот видно, что ей прям пользовались страницы, плохо держатся. Но, тем не менее, она сохранилась и до наших дней.
Можешь прочитать что-нибудь из тебя?
Могу. Глава первая. «Воистину не презри нас Господь своим милосердием, но и паче помни слово, и презри на нас своей милостью с высоты святые свои».
У меня особый пласт книг древних. Они рукописные. То есть вот этот экземпляр – это экземпляр 19 века. То есть, несмотря на то, что уже несколько веков в России книгопечатание, кто-то своими руками, ну, как можно понять, потому что она не полностью сохранилась. То есть первых страничек нет. То есть она такая очень ветхая. Но дальше по тексту можно понять, что это, видимо, сборник канонов и акафистов. Вот, то есть кто-то не до конца понятно, с какими целями, вручную, красивым почерком переписал себе каноны. Вот, видимо, для личного использования.
То есть, да, нам сегодня так красиво было бы сложно написать. Ровненько.
Да, то есть весь смысл, конечно, эту книгу, наверное, сейчас уже мы не возьмем, использовать для того, чтобы, да, совершать молитвенное чтение. Но она именно важна как память. То, что человек может прикоснуться, современный. Да? Некоторые же дети говорят, что а зачем мы там пишем? Зачем писать красиво?
Да, да,
главное, чтобы быстро. Можно все набрать. А здесь вот мы увидим, что человек душу вложил в то, чтобы переписать дорогие его сердцу молитвы. То есть вот первый экземпляр у нас такой. Дальше у нас записная книжка начала 20 века. Интересно, что вот она выполнена на тетрадных листах. Вот они, видно их. То есть они где чистые, где на тетрадных листах разлинованных. Вот. И здесь переписан катехизис. Катехизис Русской Церкви. Он переписан не целиком, а, видимо, человек в свою записную книжку переписал самые важные. То есть здесь, в частности, много разделов посвящено теме раскола Русской Церкви, то есть единоверческой церкви, в частности. Вообще о разнице обрядов, о крестном знамени. То есть вот переписана, например, статья одного старообрядческого апологета. То есть это вот записная книжка, тоже выполненная человеком вручную. То есть можно вот открыть и посмотреть, что это действительно просто деревянная обложка, выпиленная, видимо, вручную, обтянутая тканью и приклеенная.
То есть, тебе доводилось когда-нибудь выписывать что-нибудь такое, какие-нибудь цитаты любимые, занимался таким?
Да, то есть поэтому мне, когда я это увидел, мне это очень близко, но действительно поражает, что человек это выписывал, опять же, красивым почерком, да, он устав называется, переписывал красиво, все как под копирку. То есть это тоже, опять же, к той же теме, что это было очень важно человеку, что он с такой бережностью это сделал.
Да, если бы наши записные книжки были наполнены цитатами из таких серьезных книг, наверное, у нас была бы другая.